Короче, слушайте, с такими темами нас никто в Патреоне деньги нам платить не будет. Мы должны сиськи там Навального обсуждать, там, не знаю.
Ох. Навального в прошлом выпуске обсуждали.
Путин съел утку живую, что-нибудь вот такое нужно дать.
За это нас закроют.
Это без меня.
Что нас закроют? Ну, мигранты. Ну, не все, но все-таки.
Вот именно, вы меня теперь в заложниках тут держите.
Прекрасно, ты засланец, так сказать.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в новогодний выпуск «Иммигрант Каста». За моим окном бушует Брексит, и мы собрались здесь за чашкой чая обсудить уходящий год. А с вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина.
У нас никакого Брексита, друзья.
Только тебе кажется. И Артур Пайкин из Москвы.
Да, да, я вот пиво вкус Вилли купил, PLL, так что я тоже не с чаем.
Все нормально.
Вот. Блин, что-то я иногда... Сейчас, ребят, мне нужно откупорить, что это я в этот раз я на сухую записываю, так сказать.
А, да, у нас, в общем, это последний выпуск в этом году. Мы с вами, конечно же, еще не прощаемся, но мы замечательно все будем продолжать. Но на эту тему хотелось бы сказать пару слов и плюс немножко анонсировать такую некую новую штуку для нашего подкаста. Я должен, ну, как бы нашему подкасту где-то уже тоже полтора года, мы вот этот 32-й выпуск, и все это время, все эти полтора года, этот подкаст, весь этот проект, он, в общем-то, держится на чистом энтузиазме. Никаких, ну, спонсоров, никто нас не поддерживает, спонсоров у нас особо, ну, как бы никого нету. Есть только, как бы, энтузиазм и некоторое количество свободного времени, которые, в общем, как бы все вот наши ведущие, плюс иногда еще и гости, как бы, все это, в общем, как бы, можно сказать, жертвуется на благо, ваше благо, дорогие наши слушатели. И опять же, как бы, спасибо за то, что вы нас слушаете, потому что если бы вы нас не слушали, ну, как бы, мы бы, скорее всего, уже бы давно не вещали, все бы давно забросили. Вот, ну, как бы, да, энтузиазм — это такая штука, она замечательная, она как бы есть, она поддает тебе силы двигаться вперед, но она в какой-то момент все-таки как бы угасает, и потом ты, ну, как бы сказать, всегда есть что-то более интересное, чем можно, опять же, заняться, все это забросить. Поэтому мы решили запустить Patreon. Patreon как бы нужен для того, чтобы получить какую-то такую поддержку, ну, собственно, от вас, дорогие слушатели, и, опять же, чтобы нам понять, как бы вообще нужно это кому-то вообще, и получить конкретную поддержку, чтобы мы могли двигаться дальше не только на энтузиазме, но еще подпитываемые какой-то конкретной денежной благодарностью, потому что, ну, как бы живем мы в мире развитого капитализма. А, да, и...
Ну, хорош уже, тут просто вмаслил, так сказать, весь эфир.
Вмаслил весь
радио.
Эфир.
Короче, друзья, дайте денег.
Да, пожалуйста.
Пожалуйста.
Если вам понравился все, вот этот, весь этот год, который мы выпускали, кучу эпизодов, там у нас огромное количество разных гостей, какое-то огромное количество разных тем, которые мы поднимали. Если вам все это понравилось, то подарите нам, так сказать, подписку на нас на Патреоне. Подпишитесь на нас на Патреоне и поздравьте нас там с Новым годом. Патреоном, ну, я никогда Патреоном не занимался. Сергей, как профессионал уже, как бы, со стажем сейчас нам...
Патреончик, так сказать.
Патреончик такой. Сейчас нам расскажет, как успешно запустить Патреон.
Я не знаю, если честно. Я сам бы послушал кого, если кто бы мне рассказал. Ну, у меня есть рассылка на Патреоне, но ее сейчас читает, типа, 90 человек. Но она приносит мне около 20 тысяч рублей в месяц за вычетом всяких там платежей, всяких Patreon и платежных систем, которые все мне зачисляют. Ну, приятный бонус, приятно, когда пишешь. Кстати, вот мой Patreon начался вообще с этого подкаста. Мы как-то в одном из выпусков общались с Артуром и Сашей, и я говорил, что типа меня немного расстраивает то, что я вот пишу рассылку и что-то прокрастинирую, и вы мне сказали, типа, вот давай, короче, заведи Patreon, я завел, вот, и типа, вот, и продолжаю. Там, во-первых, можно выбрать разные, типа, штуки, которые ты делаешь, типа, блог, подкаст, видеоканал, еще что-то, можно нюцы туда выкладывать, там, что хочешь, короче. И дальше ты можешь чаржить людей по-разному. Во-первых, ты можешь чаржить их, типа, помесячно и просто в течение месяца там что-то делать, что хочешь, хоть каждый день писать. А у меня другая штука, я как бы каждый раз, когда публикую пост, я ставлю галочку, типа, зачарджить за него. Могу не ставить, типа, и бесплатный пост будет. У меня некоторые посты бесплатные на Патреоне, ну, типа, фотографии, например. Ну вот, и как бы можно так. Типа, подкаст вышел, просто жмешь кнопку, ссылочку, как бы галочку ставишь, и, короче, все, кто подписан, с них чаржится, там, не знаю, доллар, сколько там, сколько сдадим.
Да, там же доллар это минимум, и дальше, в принципе, если кому-то не жалко, то они могут поставить и больше, ведь, да.
Типа да.
Угу. Да, так что...
Так что подписывайтесь и ставьте больше, мы готовы свои нюцы вам даже присылать, если хотите.
Говори за себя, Сергей.
Я готов выслать нюцы за всех, если я не возражаю.
А, да, слушай, Сергей, подскажи примерно на каждый пожертвованный доллар в Патреоне, сколько ты с этого получаешь?
Ну, я думаю, что процентов... Я не могу сказать прям в долларах посчитать, но я думаю, что процентов 6-7, наверное, уходит вот на все это.
Понятно. Вот. И, в общем, да, то есть вы можете пожертвовать, так сказать, поддержать нас, ну, в общем-то, любой суммой. И для начала, я думаю, что на Патреоне, ну, там будет доступен, ну, как такой... Там будет всего как бы один уровень поддержки, то есть как бы минимум, либо сколько вам не жалко. И как бы там будет доступен как бы весь архив, я думаю, что мы запустим куда-нибудь, весь архив нашего подкаста будет вам доступен. И также мы будем потихонечку запускать какие-то такие темы, которые более такие конкретные, более нишевые, может быть, не для такой прямо широкой аудитории, но там темы типа там, я не знаю, как уехать из России, как проходить интервью на программиста в Лондоне или что-нибудь такое, посмотрим. Ну, в общем, да, будут такие секретные подкасты на Патреоне. Наверное, не очень часто, но периодически что-то такое, думаю, мы будем постить.
Так что подписывайтесь. Все полученные средства пойдут на муми-чай.
На муми-чай.
На фильтр кофе и на вино. Ну, скорее, в основном на муми-чай, я надеюсь.
Я могу рассказать, как в московском Вкусвилле установить любимым продуктом манго Египет и сделать на этом состояние.
Ага.
Извините.
Окей. А, да, ну ссылочку мы там приложим, так что, да. С Новым годом вас, дорогие наши слушатели, и с Новым годом тоже нас, и подписывайтесь, и поддерживайте нас, и мы тогда будем продолжать двигаться дальше.
Давайте я, может, начну немножко про традиции. Ну, просто про новогодние. У нас же новогодний выпуск. Почему-то я занимаюсь немецким с преподавателем, и мой преподавательница, она решила посвятить даже не одно, а два занятия немецкой рождественской культуре. И на втором занятии, которое было в этот вторник, я на практике, так сказать, это все дело осваивал, потому что напекла специальных там пирогов. В Германии их типа дофига. И она меня всем этим угощала. И это было замечательно. Никогда у меня не было таких языковых курсов, чтобы тебя еще пирогами угощали.
Языковые, буквально, языково-вкусовые.
В буквальном смысле, да, вкусовые, так сказать, курсы. Ну вот, и в Германии с этим вообще очень большая штука и традиция. И тут разные виды пирогов, и звезды, и подсвечники, и адвент-календарь, и что только тут нету. Но есть куча всяких других интересных традиций. Например, вот на прошлой неделе нужно было какой-то особый день, нужно было выставлять начищенные башмаки за дверь, просто на площадку, и в них соседи друг другу суют сладости. Ну, типа, вот, почему бы и нет. А причем те, кто боятся, очень дорогие башмаки, они один башмак выставляют, ну, чтобы не украли. Ну, это какой-то такой русский менталитет, мне кажется. Вот. А еще из интересного то, что у нас как бы приходит Дедушка Мороз, допустим, к детям, и дарит подарочки из мешка. Вот. А в Германии по-другому устроено. Там домой приходят три существа. Одного из них зовут Николаус, это как бы типа такой религиозный прародитель Деда Мороза. И вот он спрашивает, Ганс-то хорошо себя вел? И родители говорят, да, хорошо, хорошо. И тогда из-за спины Николауса выходит ангел, ну или человек переодет в ангела, неизвестно до сих пор, и вручает подарок. Ну вот, а если родители говорят, что-то у нас он шкодил, то из-за плеча Николауса выходит черт и засовывает ребенка в мешок. И моя учительница немецкого рассказывала, что когда они типа переехали и это увидели впервые, у ее детей была просто истерика, потому что вышел какой-то мужик очень страшный, прям в гриме, в шерсти, и начал засовывать их в мешок. Ну, то есть, они просто... Мне кажется, можно детскую травму получить от такого. Если ты никогда такого не слышал, не знаешь, что это должно быть. Короче, они бились в истерике, пытаясь бежать от черта. Вот так. Так что так бывает.
А насчет пирогов я в это очень легко верю, потому что, мне кажется, вся Германия существует на пирогах и тортиках. Это же как бы основное блюдо во всей Германии.
Я чувствую, до сих пор твоя психологическая травма не прошла от поездки, да?
Да нет, ты что, я только сейчас начал делать, собственно, эти видеоблоги. Там будет столько тортов, ты не поверишь.
Прекрасно. Ах. Артур, у тебя была какая-нибудь рождественская традиция в Курске?
Или травма?
Или травма, что это одно и то же, кажется.
Рождественская травма была, не знаю, отличить Рождество от Нового года. Я больше ничего не могу вспомнить.
Ну, а что тебе дарили? Как у вас это праздновалось в Курске? Как празднуют?
Как празднуют в Курске Новый год? Да ничего с особенного-то, игрушки какие-то дарили. Я помню, что меня, в общем, мама с папой там как-то пытались секретно договориться о том, чтобы меня вывести из дома, чтобы пришел Дед Мороз, и поэтому мы выходили с папой на детскую площадку, а мама мигала светом, когда можно было возвращаться обратно, и Дед Мороз уже пришел домой. Вот. Я очень отчетливо помню, мне подарили железную дорогу. Это был, по-моему, самый яркий новогодний подарок. Я с ней бесконечно возился.
Ничего себе. А кому-нибудь дарили денди на Новый год?
У меня в детстве не было приставок. Я вот первый раз дорвался в Америке, когда я себе сначала PlayStation, потом Switch, который я теперь продал, купил. А приставок практически в детстве не было. Только компьютерные игры.
А теперь каждый из нас может себе позволить Dendy Mini, PlayStation Mini.
А что, Dendy тоже Mini выпустили?
А, да, NES Mini уже в прошлом году.
А, я понял, NES, да-да-да, я понял. Ты Dendy просто имеешь в виду.
Да-да-да. На YouTube очень есть знаменитый канал Парфенова по имени, под названием Парфенон. Как его зовут? Парфенов?
Леонид.
Леня Парфенов. Канал Лени Парфенова под названием Парфенон. И он там очень знаменит, в каждом эпизоде рекламирует разное вино. Но что-то я сегодня слушал его последний эпизод, и он там что-то переключился на виски. Видно, у Лени непростая жизнь, в общем, идет. Либо наоборот, все очень в шоколаде. Так что, Леня, если ты нас слушаешь, это, ну, скорее всего, нет. Но мы все из Череповца, и мы как бы очень рады, что ты продолжаешь свои.
Все они из Череповца.
Да, ну почти все.
Да, ну Артур был в Череповце, это можно зачесть.
Да, все, значит, я тоже оттуда поговорили.
Посвящение в череповчанина. Вот, ну как бы так понимаю, что как бы каждый череповчанин, который вещает в интернете, он так или иначе подходит к теме напитков и вина. И вот в связи с этим Сергей сейчас продолжит эту тему.
Что сейчас было? Погоди, то есть типа алкоголиками нас назвал, что ли?
Ну как же там, я не знаю, как у Лёни там, это как этическое потребление, да, или культурное потребление?
Да фиг знает, он бутылку, не знаю, в одно рыло, так сказать, употребляет.
Как спрашивает американский врач, когда ты приходишь, тебе задают разные вопросы и говорят, пьете ли вы, и ты так замешкиваешься, и тебе подсказывают, ну, в смысле... socially? Есть такое понятие пить socially. Это когда еще все не так плохо, в общем.
Прикольно.
Вот. Ну что, самое интересное, что Леня тоже сегодня признался в подкасте, что... В подкасте, в своем YouTube-эпизоде, что он, в общем-то, все эти эпизоды пишет на трезвую голову, а все эти эпизоды, где он, собственно, употребляет, это все пишется отдельно. Так что, вот так вот.
Ну, как Артемий Лебедев шутил, что видеоподкаст Леонида Парфенова выглядит так, словно он одну бутылку употребляет до, а еще одну в процессе открывает, и якобы он это вино пьет. Потому что иногда такой прямо очень-очень прям такой буйный немного.
Это все кокаин. Это все кокаин.
Кокаин? Знаете, кокаин. Вообще.
А, да, ну, в общем, да, и в связи с этим Сергей хочет нам раскрыть тему.
Секрет, так сказать, секрет. Натуральная вина.
Ага.
Есть всякие отрасли, которые люди, ну, такие супермассовые, которые, ну, возьмем, например, кофе. Вот люди там, я не знаю, в детстве, в юности, мы все думали, что кофе – это такой горький напиток, который вот варят на кофемашиной, такая черная жижа, которую молоком разбавляют, бодрящий.
Американцы до сих пор так думают, извините.
Ну да, мне кажется, дофига до сих пор людей так думают, и итальянский кофе, вот лучший кофе в Италии готовят, вот это все. И вот эти пачки с зерном, которые в супермаркетах продаются. Ну, короче, вот вся эта кофейная культура такая мейнстримовая, назовем ее так. И в какой-то момент в пику ей появляется альтернативное движение, где по-другому делают кофе. Оно, нельзя сказать, что оно лучше, хуже, оно просто другое. И, ну, там, более светлое, более вкусное. Например, даже для меня, я не очень чувствителен к кофе, надо признать. Ну вот, и похожая штука с виноделием происходит. Есть традиционное вино. Оно довольно производится традиционным методом. Под традиционным я понимаю в основном старосветское, то есть французское, испанское, отчасти новосветское вино. То есть там из американской, из Новой Зеландии, из Южной Африки. Это то, что вот люди годами десятилетиями пили. И в последнее время появляется новая разновидность вина, называется натуральная. Часто его путают с биодинамическим, но это в целом довольно близкие направления. И вот если вот обычное вино, которое стоит в супермаркете на полке, все завалено, это традиционный кофе, лаваться какой-нибудь из кофемашины, то натуральное вино – это вот этот V60 или Калита, или Аэропресс. То есть это такой новый альтернативный кофе, вино, которое часто делают молодые виноделы. Оно очень отличается по вкусу, оно более ягодное, более такое сырое, его очень называют raw wine. Оно более нефильтрованное, мутное, такой винный компот, что ли. Вот, я такое вино очень люблю, и кажется, в последнее время, не последний там, не знаю, год, я пью, наверное, 80% вина натурального. Мне оно очень нравится, я его очень люблю. Но с ним есть один, наверное, одна вещь, которую хочется обсудить. Мне кажется, она вообще часто бывает со многими вещами, там, от кофе до разработки. Когда ты пьешь что-то или делаешь что-то, что не вписывается в стандарт, и люди... типа, начинают это критиковать, они говорят, типа, что это за вино такое, оно какое-то мутное, непонятное, или все натуральное вино, какой-то компот, и ты так начинаешь надувать щеки и говорить, вы ничего не понимаете вообще, о чем я с вами разговариваю, вы вообще не доросли. Так же, как про кофе. Кто-то начинает говорить, вот это ваше альтернативное кофе кислое, и люди начинают говорить, да что ты вообще, типа, ты не врубаешься.
От кого-то в этом подкасте я такое слышал у себя на кухне часто.
Ну, я же меняю точку зрения, это же нормально для человека.
Я понимаю, да, конечно.
Но кажется, что это бывает вообще во всем.
Да.
Вот,
да.
И пример, хороший пример, например, с каким-нибудь современным танцем. Вот я, например, современный танец вообще не понимаю, современный балет. Там какие-то люди как-то изгибаются на сцене, как-то ползают по полу, и ты смотришь, хочешь сказать, что вы делаете вообще, вы прекратите, и тебя начнут шикать, типа, ты не ценитель, вот, типа, вали отсюда. Вот, я вот не знаю, что на самом деле с этим думать, как бы, где граница между моим вкусом и пониманием и вот новой модой, я не знаю, новым искусством, что вы думаете?
Подожди, но если это кому-то нравится что-то новое, и кофе кому-то нравится кислый, какая разница, какому количеству людей? Это значит, это уже хорошо, у него есть какая-то аудитория, какие-то поклонники. Его не обязательно делать массовым продуктом, как и балеты, и био-вино.
Ну, тебе же хочется, чтобы это было... Ты вот прям мне очень много рекламировал, там, новый кофе альтернативный, и я вот в итоге на него пересел. Если бы ты не рекламировал, я вообще бы его пить не стал. Тебе же хочется распространять вот свое новое увлечение.
Но при этом мне нравится принадлежность к какому-то эксклюзивному инди-клубу любителей правильного кофе. Если оно будет прямо на каждом углу, то оно тоже потеряет. То есть, ну, хочется, да, но я не страдаю от того, что прям не все это могут разделять или понимать. Наверное, это...
Да. Ничего себе, какой ты собственник, оказывается. Я-то думал, ты хочешь добрые, вечные, так сказать, везде.
Не-не-не, только себе.
Но при этом у меня пара коллег итальянцев, и они признают только эспрессо, и все. То есть они не признают никакого другого вида кофе, то есть фильтрованный кофе, что там, капучино-латте, это вообще как бы еретизм?
Еретичество, скорее, по-русски сказать.
В общем, да. А, поэтому, да, только эспрессо, только как бы... Из эспрессо-машины и ничего больше. Все остальное это как бы не признается.
Ну, типа, смотри, вот ты такой, встречаешься с другом, и он берет вот эту лавацию, такой кофе, как говорят, кофеделы, зажаренное в масло, такое прям аж блестит, такое черное.
Говорят, и в Азии так любят, в Сингапуре где-то говорят, так делают.
В смысле?
Добавляют так. Масло, жарят бобы, и оно получается особой мягкости.
Боже, ничего не хочу про это знать. Ну вот, и сидит друг, пьет такой эспрессо, а ты такой с чайничком V60. Ты ему говоришь, так вот попробуй. Он говорит, да я не хочу вот это пить, это говно. Вот, и как быть в такой ситуации, непонятно. С одной стороны, хочешь, чтобы человек попробовал, с другой стороны, он, может, не хочет пробовать. Как быть-то?
Ну, мне кажется, в жизни каждого человека есть моменты, когда ты, так сказать, открыт к поискам и восприятию чего-то нового. И есть моменты, когда ты... закрыт, и тебе ничего не хочется нового, тебе просто хочется, так сказать, проверенного, надежного, старого. И мне кажется, очень важно распознавать так сказать, настроение твоего друга в конкретный данный момент. И если им прямо вот сейчас этого ничего не хочется, нужно просто выждать нужный момент, и вот тогда...
Угу, ясно, я понял. Короче, я буду спрашивать у знакомых, если ты хочешь, готов к новому, моргни два раза.
Ну, что-то там, так сказать, дай, okay. дай знак.
А у вас когда-нибудь бывали случаи, когда вот, типа, вы какому-нибудь предлагали попробовать, например, альтернативный кофе, и человек такой плевался и говорит, я больше такой не буду пить?
Постоянно.
Серьезно? Да ладно.
Ну да, конечно.
Ну, то есть, как бы сказать, персональные вкусы и персональные мнения, это же такая, как бы, штука, они же, ну, как бы, у нас у всех есть свое восприятие, но... мира и свое мнение. Вы, кстати, в курсе, то, что недавно была новость, то, что Европейский суд вынес постановление, то, что вкус нельзя... Копирайт не может распространяться на вкус. Там одна компания, французская производитель сыров, пыталась засудить другую компанию, по-моему, из Германии, кстати говоря, которая делала, так сказать, сыр с таким же вкусом. А оригинальный, как бы, сыр, конкретика, к сожалению, от меня ускользает, но он какой-то очень, очень дорогой, а вот как раз второй производитель, возможно, кстати, в Лидле где-нибудь продают этот сыр, он гораздо дешевле. И вкус вроде бы тот же самый, и, собственно, оригинальная компания-производитель пыталась их засудить, на что суд европейский постановил, что вкус не подлежит копирайту, и потому что он очень субъективен, и каждый его воспринимает по-разному. Так что каждый воспринимает вкус по-разному, и ничего с этим не поделать.
Ну ладно, какая-то банальная тема, не зашла, я понял, окей. Ну, теперь много людей знают, что есть натуральное вино, и так что пробуйте смело.
Ты упомянул, что оно российское, да?
Не, оно на самом деле в России мало натурального вина пока, но есть несколько виноделов, которые делают. Есть такой термин, называется гаражное виноделие, он особенно, ну, много где развитый в России, особенно, но это когда человек производит вино, но в небольших объемах, буквально в своем гараже, и там, не знаю, делают 2-3 тысячи бутылок в год, ну, довольно мало. И в России довольно трудно его легально продавать, потому что, чтобы продавать легальное вино, нужно буквально там цех строить, специального человека нанимать, чтобы он эти марки там акцизные где-то пробивал. Ну вот, и поэтому они распространяют такое просто по друзьям, устраивают какие-то дегустации, сами пьют. Так что вот такого вина просто дофига по всему миру и в России тоже. А вот прям промышленного, к сожалению, мало. Так что, друзья, если увидите натуральное вино, спрашивайте смело, пейте, вспоминайте меня. Вот, я буду икать в этот момент, я надеюсь.
У меня, на самом деле, к вам обоим есть такой вопрос. А кто из вас уже есть на ТикТоке?
Что это?
Ага.
Что это?
Новая социальная сеть. Короче... Как я сегодня узнал? Ну, так сказать, нужно быть в тренде, да? Ну, мы же все уже, как бы, как сказать, старые люди, которые не в трендах, но, короче, есть такая штука, ну, как мы все знаем, что есть как бы, Facebook, которым уже никто не пользуется, Twitter, в котором только, как бы, так сказать, ну, туда страшно заходить, потому что там, как правило, как-то все очень негативно. И есть еще Instagram, в которой относительно все вроде бы... относительно позитивно, но там уже как-то очень много рекламы, и, в общем, как-то все схвачено, и кругом сплошной Facebook. Короче, появилась такая социальная сеть не на правах рекламы вообще. Короче, какие-то чуваки... Мне на самом... То есть зачем я вообще об этом рассказываю? Мне просто всегда очень интересно, когда на фоне, казалось бы, уже таких тем, которые полностью схвачены и поделены, то есть на фоне как бы Google, YouTube, Facebook и Instagram, в общем-то, протиснуться сейчас, создать какую-то новую социальную сеть практически невозможно, как мы все знаем из печальных опытов какой-нибудь Google+. Вот, и... И где-то год назад, по-моему, была какая-то такая, типа, убийца Инстаграма под названием Vero, в которой тоже все регистрировались, сейчас уже, наверное, про него никто не помнит. Там еще была такая тема, что, типа, не знаю, первые сколько там, 100 тысяч пользователей, типа, бесплатно, а дальше ходил слух, что будут деньги брать, и все регистрировались. Ах, да. Ну, да, в общем, про Vero уже никто не помнит, но, короче... Появилась какая-то такая интересная социальная сеть под названием TikTok. И, в общем, мне кажется, они сделали несколько очень интересных решений и выборов в своем подходе. Ну, все это, соответственно, все это на айфоне и, по-моему, на андроиде. Фактически, они взяли идею Stories из Инстаграмки, и именно только видео. И они убрали оттуда все ограничения Инстаграма и добавили туда кучу-кучу всяких плюшек и всяких фишек. И, в общем, они сделали просто банально очень удобное приложение, чтобы снимать сторис, именно в формате сторис, видео сторис. И там куча всяких фильтров, augmented reality можно добавлять, там куча всяких таких плюшек, там, не знаю, по умолчанию он еще вас, как сказать, beautifyт ваше лицо, то есть прямо я снимаю себя и просто выгляжу на все, не знаю, 20 с хвостиком. Вот, и помимо того, там же куча какого-то контента, то есть вы можете запостить, я не знаю, там, не знаю, 5 секунд своего пальца, и там будут 1000 просмотров. И плюс они сделали очень-очень хитрую штуку, что, ну да, ты все это создаешь, все это постишь как бы в TikTok, но и параллельно там буквально одним кликом можно все это запостить. Он сохраняет все это на телефон, можно одним кликом еще запостить в Instagram Stories. То есть фактически можно его просто использовать как инструмент для создания, более удобный инструмент для создания Instagram Stories и просто постить в Инстаграмку, в общем-то, все эти видео-сторис, что, по-моему, очень-очень интересно. Так что, ну да, у меня там ноль друзей.
Мне кажется, это ваша с Артуром мечта. Можно на микроблоге такое развернуть?
Микроблог, он для другого предназначен.
А как, кстати, у тебя, Саша, ты вроде продолжаешь постить там фотографии на микроблог? Тебе нравится, как там все идет?
Да, 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 конечно, да. Если, дорогие слушатели, если вам интересна идея микроблога, подписывайтесь на мой микроблог, потому что я тогда периодически что-то пощу. Фактически, я на самом деле перестал постить в Твиттер, ну, помимо там, когда совсем нужно там позвать кого-нибудь на работу или что-то там прорекламировать. Но, в общем и целом, да, я перебрался полностью из Фейсбука и Твиттера, я перебрался на микроблог. Позже тогда какие-то такие, ну, как что-то там микродеятельность у меня там происходит. Да, так что ссылочку приложу, подписывайтесь. У Артура тоже есть микроблог. Правда, Артур что-то туда совсем ничего не постит, Артур.
У меня на самом деле привязан мой обычный блог arturpaykin.com. И у меня такая дилемма, я все хочу чаще начать в этот блог писать, но, в общем, вот это микроблог комьюнити и инди-веб комьюнити, оно превратило свои блоги в смесь Инстаграма, Фейсбука и Твиттера и настоящего блога. И это очень часто выглядит как мусорная такая штука, где очень сложно что-то найти, ну, то есть там типа чек-ины в перемешку с постами, с текстом и фотографии, там всякие селфи из Инстаграма, и, ну, в общем, я не уверен, что хочу в это превратить свой основной блог, и при этом мне бы хотелось тоже как-то к этому всему присоединиться. Я вот не знаю, то ли завести отдельный как бы домен, то ли хотя бы отдельную категорию завести для каких-то вот микрозаметок, то ли просто не писать уж так часто и мусорно туда прям по 5 раз в день. Но это же все еще идет в RSS, и как-то, ну, мне кажется, люди привыкли, что там в RSS ты получаешь, не знаю, 2 поста от человека, может быть, в неделю максимум, и это такая подборка разных там новостей, дайджест какой-то, журнал, а не прям спам, где постоянно, как в Твиттере, ты... Ну, то есть я пробовал подписаться на чей-то Mastodon аккаунт, который как Twitter аккаунт в RSS, и он мне заспамил всю RSS, то есть среди там постов, которые раз в месяц от людей приходят, или там, ну, не знаю, даже если ты подписываешься на какой-нибудь Варламова, ну, там у тебя будет, там, не знаю, 3-4 поста, например, в неделю, а тут прям в день по 7, то есть это полностью забивает ленту. И, в общем, из-за того, что я не могу определиться, как бы как это все настроить и разграничить, я вообще никуда ничего не пишу.
Разочаровался в технологиях, как там говорят.
Артур, у тебя, похоже, что единая лента RSS. Ты просто как бы не делай единой, ты просто читай ее отдельно по сайтам.
Да я вот люблю как-то, да, скроллить вместе, как бы...
Потому что RSS как бы действительно, как ты сказал, им можно пользоваться, там может быть миллион разных как бы сценариев, как им можно пользоваться. И я пользуюсь просто NewsBlur. NewsBlur — это что-то... Ну, он очень сильно похож на Google Reader, который почил в базе. И да. NewsBlur очень приятен. Ну, да, наверное, у него как раз есть лента, но я, честно говоря, я его читаю отдельно по сайтам, то есть там у меня где-то там Хабр-Хабр, Лондонист, все такое. То есть это все... И он еще... Он еще может кэшить все это на телефон, и я пока могу ехать в поезде где-нибудь в тоннеле. У нас же нет интернета, пока ты едешь на метро. Вот, а если оно там...
Варвары просто, как вы живете.
А как вы живете тогда? Ну да, понятно, я пользуюсь Feedly, но... А вот если ты Хабр добавил в RSS, как ты... Ну там тонна статей, ты прям просто скроллишь по заголовкам, что тебе интересно, как ты это делаешь?
А, да, у меня там, по-моему, лучшие какие-то... У них несколько RSS-фидов, и я, по-моему, подписан на что-то там, типа, лучшие статьи, что-то такое.
Да, я тоже на него же подписан. Туда, по-моему, попадают в RSS только те, которые набирают больше 10 лайков. Но при этом с этим смешно бывает. Там какой-нибудь человек, типа, запостит какой-нибудь, попросит друзей, они ему 10 лайков накрутят, типа, и он фигак в мою RSS-ленту попадает. А потом ты переходишь, смотришь, его заминусовали жестко, и оказывается, что это там какая-нибудь реклама чего-нибудь. Ну, то есть, как бы, он все равно выскакивает. Не понимаю вот этого. Слушайте, а вот RSS-лента, вот, допустим, она как работает? Она обращается к некому серверу каждый раз, когда я открываю свой RSS-ридер, или они просто где-то автоматически собираются и просто ждут, пока я это их прочитаю?
Да, вот у тебя в твоем блоге есть специальный файлик, как бы, ну, или файлик, или страница генерируется по запросу, там, sergeykorol.ru/RSS. А, теоретически клиент RSS, который у тебя локально запущен на компьютере, на телефоне, он может, ты в него добавишь 100 разных таких страниц, и он может каждый раз там, ну, не знаю, раз в день ко всем из них обращаться, скачивать все новое и тебе показывать, но современные сервисы обычно делают не так, и потому что получается, что если ты пользуешься каким-нибудь Feedly, то там 10 тысяч человек подписаны на один и тот же RSS, поэтому 10 тысяч раз его дергать не имеет смысла, поэтому Feedly ходит несколько раз в день и скачивает обновления, а уже ты смотришь то, что закэшировал он сам, получаешь, каждый раз не обращаешься заново к этому сайту. Раз мы про технологии, я могу про Android немножко поговорить.
Во, давай, это, кстати, интересно. Есть ли жизнь на Android, Артур?
Есть ли жизнь на Android, да. Я давно, в общем, задумывался про то, что я как-то с iOS хочу уходить, хотя я вообще большой Apple фанат, и я проводил Apple ивенты, и раньше я был вообще, ну, как бы... пытаюсь какое-нибудь приличное слово-то найти.
Ну, Apple Boy, говорят.
Обычно, да.
Евангелист.
Да. Прям вот евангелист. И даже у меня такая работа была в Москве с этим связанная. Была сеть магазинов Apple, для которых я там вел блог и собирался там Apple-эвенты проводить с ними и все такое. В общем, настолько мне это все нравилось. И в Apple комьюнити, на самом деле, очень хорошее. И оно какое-то... состоит из успешных хипстеров, которые друг друга поддерживают. Ну, там всякие Джон Грубер, Марко Арменд, Шон Бланк, их там начинаешь, Федерико Витичи с Мак Сторис, начинаешь, если ты одного кого-то сфоловишь или там по какую-нибудь статью перешел почитать обзор, какой-нибудь новый iOS, ты там находишь, это целый такой круг людей, которые там все друг друга знают, как в московском Фейсбуке все друг друга знают, но только разными вещами люди занимаются. Тут обычно они, ну, тоже разными, но их всех как-то iPhone и Apple объединяет, они либо приложения делают, либо обзоры этих приложений и устройств. Вот. Ну, в общем, в последнее время как-то я стал больше подразочаровываться в том плане, что меня стал больше open source интересовать и всякие более открытые, что ли, платформы. И я по-прежнему, в принципе, люблю Mac, потому что главным образом до сих пор на него можно поставить программу, которую ты просто из интернета скачал или сам написал, на электроне там сделал кто-то ее, и ты ее можешь запустить.
Но он будет ругаться, кажется, такой, типа, это непроверенный поставщик.
Ну, он постепенно, да, постепенно они как бы это немножко прикрывают, и отчасти это правильно, потому что это борьба с вирусами. И как бы я помню времена Windows, когда там без... Я не знаю, что сейчас, как бы, но после переезда на Mac у меня никакого антивируса никогда не было. Уже, не знаю, лет 10, наверное, я на Mac, и я забыл это все как страшный сон. Вот. А в Windows постоянно все это было. Чью-нибудь флешку приносишь домой, как... не буду какие-нибудь неприличные сравнения. Как будто, в общем, с улицы что-то очень грязное принес. Вот, и оно может...
Но прежде чем ты продолжишь дальше, нужно в этот момент все-таки упомянуть. Дорогие слушатели, вирусы на Mac есть, и как бы то, что у вас в бумаг не гарантирует то, что у вас вирусов никогда не будет.
Ну, их всего два, так что...
Конечно, да, конечно же. И на Linux они, наверное, тоже есть. Вирус везде есть, все понятно, но как бы по сравнению с Windows, мне кажется, что их было в разы меньше, и, в общем, я как-то о таком эпидемного характера ни о чем не слышал. Но... Не суть, вот.
Android.
Android как раз славился тем, что там очень много было раньше проблем, а Apple, когда они сделали закрытый App Store и сделали такую сильную премодерацию, они таким образом, с одной стороны, как бы повысили качество приложений там, и с другой еще и безопасность их тоже. Вроде бы. Хотя постоянно мы слышим какие-нибудь... новости про то, что там приложение Facebook, куда оно что отправляет, что оно записывает, как оно контакты сливает и так далее.
Вот. Слушает все, что вы говорите, а потом показывает вам контекстную рекламу в Инстаграмке.
Да, да-да-да. Вот, но в принципе, мне кажется, что сегодня совсем современный Android довольно чистый. Если вы не там какой-нибудь Samsung купили, который часто напичкан всяким самсунговским софтом, а вот, например, гугловский телефон или OnePlus, который я купил, он довольно чистый, идет без всякого мусора. По функциональности и по надежности он, в принципе, как бы Android догнал iOS, как мне кажется. А в чем-то для кого-то и перегнал. Для меня вот важным критерием является, что он свободнее в плане приложений, потому что по факту на iPhone нельзя сегодня и на iPad поставить приложение, которое Apple не хочет, чтобы там было. Для меня это больше сегодня психологический какой-то момент, чем реально есть приложения, которые вот я не могу себе поставить. Но я вот,
например, Tumblr.
Да. И они что, удалили его, да, из App Store, из-за порно как раз, ага. Из-за того, что они сейчас, ага, там удалили. Это они не зря удаляют порно активно?
Нет.
Да? Там, на самом деле, другая была история. Его удалили за детское порно. Но, опять же, по детским порно трудно понять, как бы, как... Ну, то есть, люди начинают жаловаться на просто на молодо выглядящих девушек или юношей. И, короче, как-то, видимо, сколько-то жалоб накопилось и грохнули из App Store. А сейчас Tumblr вообще после завтрашнего дня любую эротику отменяет, как и Facebook, прям жестко.
Да.
Facebook, по-моему, даже отменяет упоминание что-то такое в статусах. Даже если ты текстом что-то напишешь, то это ух.
Да, пишешь, если ты хочешь неплохо провести время сегодня вечером, то типа это может считаться.
Я тоже это читал, если это правда, читаю, они подохренели, по-моему.
Поэтому Android.
Да, Android. Да. Любое порно на Android.
В общем, если вы любите порно и хорошо проводить время по вечерам, да, вот недавно у Григорий Бакунов, по-моему, AdMeToo ведет популярный канал.
Да-да-да, совершенно верно.
В Телеграме он, по-моему, в Яндексе работает. Вот, он пишет, что Rescue Time, такое популярное приложение для мониторинга времени, которое вы потратили там в телефоне, просидели, удалили из App Store. Почему это произошло? Потому что вышел новый iOS, и Apple решила, что они этот функционал встроят в прям сам iPhone. То есть теперь iPhone вам показывает, сколько там, в каком приложении вы просидели, чтобы вы больше времени вроде как тратили на что-то полезное, а не на просто там бездумный скроллинг чего-нибудь, который там приложение, которое вам не приносит уже никакого удовольствия, просто нервной привычкой стало, например.
Все так.
И это вроде как хорошо, функционал этот строили хорошо, а вот, ну и понятно, у них есть правило у Apple, что приложения в App Store не должны дублировать системный функционал. Потому что, ну вот у них есть фонарик в iPhone, а было миллион приложений, которые тоже фонарик. И типа вот зачем захламлять App Store? Вот, это все вроде как звучит разумно и правильно, но с другой стороны, может быть, я хочу фонарик, который сигнал SOS посылает. Кстати, может быть, это разрешено. Не знаю. Но, в общем, суть в том, что приложение удалили, и насколько эта функция аналогичная, а насколько ее это приложение выполняло по-другому, и вы к нему привыкли, и вы хотели этим пользоваться, а сегодня раз его и больше нет. И вообще вот это все новый мир, в который мы вступили, который мне так не нравится, я ворчу об этом в этом подкасте, где ты вроде платишь за Netflix, и все хорошо, и тебе больше не надо думать про DVD, но Саша-то любит Netflix, например, но он все равно покупает Blu-ray диски почему-то, там с фильмов, которые он любит, значит, что-то он знает и умалчивает о чем-то.
И лазерные диски 80-х годов.
Вот, да, эти пластинки, бобины, вот это все. Вот, и в общем, ну, как-то это грустно. И кроме того, что это просто может быть ваше любимое приложение, это еще может быть цензурой, Потому что была война с Телеграмом у Роскомнадзора, и они давили на Apple. Ну, а сегодня они как бы не готовы еще победить вот так, и не готовы взять, заблокировать App Store, например, потому что Apple не удаляет Телеграм из App Store. А, ну, неизвестно, а завтра будут готовы. И как бы что получится? Получится, что... ну, если они вообще заблокируют App Store, я не знаю, что получится. Я имею в виду, что если Apple пойдет навстречу, получится, что Телеграма там не будет. А, значит... Либо придется веб-версией пользоваться, что не всегда удобно, либо просто все не будет на айфоне Телеграма. А на Андроиде будет по-прежнему, потому что на Андроиде существует пока еще возможность установить любое приложение, просто скачав его как файл из интернета, как мы устанавливаем приложение на Mac, например. И вот этот Григорий пишет: «Вообще одна из главных проблем iOS для меня – невозможность установить приложение из интернета напрямую, минуя Store. Да, на андроидах это теперь тоже требует усилий, но хотя бы можно, а на iOS, по сути, никак. Особенно пострадаю я по удаленному из-за Store приложению какому-то гиковскому DSGet для моей Synology. Ну, неважно. Ну, короче, бывают такие случаи, когда это зачем-то нужно, и Apple его не пропустит. Или вообще, чтобы находиться в App Store, разработчику нужно платить $100 в год. Что, ну, с одной стороны, опять же, повышает, наверное, качество и все такое. А с другой стороны, ну, является каким-то барьером, потому что кому-то $100 – это выполнимая сумма, кому-то нет. Но даже если мы не берем более бедные страны, совсем бедные, а берем Россию, например, среднего достатка, не Москву, ну, вот где школьник возьмет там 6600 рублей, чтобы выкладывать какое-нибудь свое приложение в App Store? В общем, это накладывает какие-то ограничения.
Но при этом этот школьник найдет где-то деньги, чтобы купить последний iPhone.
Да, и как бы даже разработка нативная под iOS, она требует Mac какого-нибудь, который уже не дешев, и, наверное, iPhone. В эмуляторе, конечно, можно, наверное, тестировать. Я не знаю, насколько это будет адекватно. Ну, неважно. В общем, вот по каким-то таким причинам мне было интересно попробовать Android, и я его завел. Это OnePlus, такая китайская, по-моему, компания, которая делает эти смартфоны на американский и европейский рынок. Купил его, что-то, по-моему, за 400 с чем-то долларов на Амазоне еще в Штатах, потому что хотел иметь возможность его вернуть. И купил не последнюю модель, сейчас он, по-моему, там 6 или 6T, а купил 5T. Они очень часто их выпускают, еще чаще Apple, раз в полгода обновляют зачем-то смартфоны, не знаю зачем. Вот. Я вообще очень хотел на Android купить планшет, заменить себе таким образом iPad, чтобы вот у меня был iPad на Android. Выяснилось, что все планшеты на Android, ну, 99% дерьмо. Либо, ну, плохого качества экраны, либо, ну, в общем, все как-то плохо. Всю ставку сделали вообще на смартфоны. То есть Apple еще делает iPad, а планшеты, которые выпускаются сегодня, не Apple. Это только Surface, Microsoft-овский там, и гугловские. Короче, это больше не планшеты, а которые я их использую в качестве там читалки, а это такая замена компьютеру для студента, условно говоря. То есть какой-нибудь такой с откидной клавиатурой, кейсом, такая штука, которую часто видишь в кофейнях. В Нью-Йорке я, по крайней мере, часто видел. А все остальное, как весь упор сделан на смартфоны. Мне OnePlus очень нравится. Он, ну то есть... такого же качества практически экран, и еще, может быть, он и обгоняет iPhone по спецификациям, и все это, типа, почти в два раза дешевле. То есть, я не знаю, сколько сегодня iPhone стоит, там, последний, который не 10, а как он там, я уж потерял счет. В районе $1000, наверное.
Да, порядка $1000.
Ну, от 1000, скажем так.
Да, да.
Плас новый стоит 500, по-моему, да. Сейчас я зайду, посмотрю. Вот, он каких-то бешеных спецификаций, там от 6 до 8 гигабайт оперативной памяти у него, и там 128, скажем, господи, у меня финский VPN, теперь у меня на финском сайт OnePlus.
Айфони. Колла калла мала.
Вот.
Айпухилин.
Что это, Саш, такое?
Да. Я телефон. В общем, я его решил, пока сохранил как второе устройство. Я теперь стал таким человеком, у которого два смартфона, но я этим OnePlus пользуюсь как планшетом. То есть на него у меня переехали всякие читалки RSS, Instapaper, книги, игры, На нем нету, я не пользуюсь им как телефоном совершенно, нету на нем у меня никаких нотификаций, никаких мессенджеров, то есть полное, если я хочу почитать, то я могу спокойно на этом сосредоточиться, могу iPhone в другой комнате оставить, и это никто мне не напишет, не позвонит в мой Android, все как планшет полностью. Вот, плюс я поставил себе браузер Firefox, чтобы как бы это снижать свою зависимость от Гугла.
А, ну, кстати, и... да, на Андроиде же можно поставить true Firefox, да?
Да, да, то есть на iOS тоже якобы есть Firefox, на самом деле это ну, как бы интерфейс Firefox, а внутри всегда будет WebKit, всегда будет Safari, потому что еще одно правило Apple, они не разрешают кастомные движки браузера. Вот, и это тоже как бы плоховато и опасно, потому что, ну, это ведет все к Internet Explorer, к монополии, типа, потому, ну, смотря как рассматривать iPhone. Если его рассматривать как одну из платформ, тогда, наверное, это не так страшно. Но если его рассматривать как компьютер, то на нем должен быть у человека выбор, хочет он там пользоваться Chrome, Firefox. Вот на iPhone такого выбора нет, на Android есть. Работает нормально, скролл хуже, чем в Chrome и Safari. Вообще,
в смысле, что значит, как может скролл быть хуже?
Менее плавный. Если ты у меня его возьмешь, поскроллишь страницу пальцем, ты сразу скажешь, что это что-то странное вообще, что за хрень, почему на iPhone все по-человечески, а здесь нет. Как бы... Android очень прошел большой путь с тех пор, как я когда-то там его давно пробовал. Мне кажется, вполне... Короче, если человек пользуется почтой, Инстаграмом и Фейсбуком, браузером и мессенджерами, то спорный вопрос. Если, ну, как бы, это реально большая экономия денег, и плюс какая-никакая там более открытая платформа. Зачем-то, если это ему надо, то, в общем, я не думаю, что он будет на Android сильно страдать сегодня, а в каких-то случаях получит и плюсы. Вот. Ну, в общем, кроме Firefox с настоящим Firefox-овским движком, есть у меня тут приложение Termux, которое терминал, который совмещает в себе там Linux-среду, и я могу себе поставить сюда полноценный Node.js и типа на JavaScript в метро что-нибудь написать и запустить.
Но зачем? Зачем, Артур?
Ну, во-первых, можно типа программировать вот так. Можно в метро попробовать какую-нибудь штуку, в которой тебе в голову пришла. Можно написать свою какую-нибудь консольную утилиту для, не знаю, перезапуска своего чайника дома и вот использовать. У меня была задумка, что я типа напишу на ноде какие-нибудь там веб-приложения себе маленькие, которые я смогу из браузера открывать, они будут прямо у меня на телефоне крутиться и вот.
На андроиде, кстати говоря, там же еще true эти прогрессивные веб-приложения, да? Не знаю, работает ли у тебя это на OnePlus, но на Pixel точно должно работать.
Да, это все есть, но оно и на iPhone приходит.
Okay.
Service Worker поддержка пришла, в принципе, можно. Да, я не стал ставить никакие твиттеры, фейсбуки, даже Instagram, всем этим пользуюсь из браузера, и оно, как ни странно, работает. Instagram хуже, там нет личных сообщений, например, но... как бы смотреть ленту сегодня можно просто через веб-интерфейс, нативные приложения на многих случаях не нужны.
На эту тему, кстати говоря, действительно такой лайфхак, если вам надоела реклама в Инстаграме. Инстаграм в браузере, на удивление, хорош в последнее время. Они все там допилили, там все сторис, все есть, все комментарии, можно комментировать. Ну, постить фоточки нельзя, но это единственное, чего нельзя. Все остальное очень приятно. Фоточки, мне кажется, там даже приятнее смотреть, потому что ты смотришь на большом экране, там куча пикселей в них теперь, то есть они не ограничены по разрешению, как это раньше было, то есть как-то мутно было. Теперь все очень хорошо, то есть в браузере Инстаграм просто конфета.
Не могу понять людей. Ну, то есть я понимаю, конечно, но все же это кажется так странно. Но это как варить суп и переливать его в керамическую миску, есть исключительно из керамической миски. Ну, то есть, типа, окей. Не, ну, каждый может как хочет. А в чем интересный вообще смысл для Инстаграма продвигать прям приложение и там закрывать его версию, ограничивать ее?
Они, у них ее вообще, в смысле, раньше она там, ее не было, они запустились как приложение, и не было веб-версии. И Rocketbank, который ты любишь и советуешь часто, они тоже сделали приложение, и типа, вот современный банк для человека, зачем вам веб? У вас есть iPhone, вот вы на нем и пользуетесь банком.
Правда, не каждый год обещают выкатить веб. Ну, блин, камон, очень нужна веб-версия банка.
Обещают. То есть почему-то люди все-таки хотят зачем-то веб-версию.
Хорошо, а другой вариант. Вот есть Facebook, например, который заставляет тебя теперь общаться только в приложении и запрещает тебе из веб-версии пользоваться личными сообщениями. Почему, зачем им это нужно?
Чтобы собирать про тебя больше всякой информации. Браузер очень, мне кажется, много все-таки... Он с каждым годом браузеры все больше получают привилегии на компьютере. Там ты сейчас есть веб-USB, ты вообще можешь браузер разрешить доступ там к диску, к USB, к веб-Bluetooth, протоколы всякие там, камера, микрофон, уже давно все это есть. Но на телефонах это вообще как бы... Короче, браузер имеет гораздо больше ограничений, гораздо больше он сайт садит или веб-приложение в песочницу, так сказать, чем нативное приложение. Когда ты запускаешь Facebook Messenger в вкладке, то оно не может так много шарить по твоему телефону и так часто без твоего ведома что-то делать. Его все-таки браузер немножко ограничивает. А когда ты ставишь вот мессенджер, то он такой говорит: а давайте я там микрофон, камеру, все ваши контакты, год рождения вашей бабушки.
Дайте им свое местоположение.
Да, и вообще я заберу вашу душу и... Вот, а типа в браузере нет. Поэтому я как-то стал, если возможно, то я не ставлю нативное приложение и стараюсь. Хотя, признаться, это менее удобно, они нативные приложения часто быстрее там. Но если бы люди не ограничивали специально там компании, разработчики функционал, то, ну вот Twitter, например, мобильный, он работает прекрасно, причем даже на десктопе, попробуйте. Лишняя всякая фигня отсекается. mobile.twitter.com.
Но при этом Twitter, например, очень сильно срезал API, и теперь все приложения, которые люди тратят, покупали их там за 60, за $70, они теперь работают просто на половине функциональности. Вот, и это ужасно бесит, если честно.
Ничего другого не ожидайте от больших корпораций. Все переходите на микроблог, покупайте свой домен и на WordPress ведите блог. Что я как-то про Android хочу закруглиться. Ну, в общем, мне в целом очень опыт понравился. На OnePlus традиционно камера гораздо хуже, чем на iPhone. И, конечно, эталонный Android — это Google Pixel, но у него камера сейчас вообще по там обзорам обходит iPhone, и он очень удобный, красивый и все такое. А в OnePlus, конкретно та модель, что я купил, меня подкупила тем, что ну, на нем как бы стоит Android-версия от OnePlus, но есть open-source такая прошивка для андроидов, называется Lineage OS, самая популярная. И вот моя модель OnePlus, ей поддерживается, а самая последняя, там, последняя Google нет. И, в общем, я пока остаюсь на Oxygen OS, который OnePlus поставляет. Но у меня есть в любой момент возможность поставить себе open source Android, так сказать, и снизить свою зависимость от там третьих закрытых непонятных компаний еще больше. И я читал статью такого разработчика Нолана Лоссона, про то, как он вот решил тоже свой телефон полностью в open source перевести, и что-то ему удалось. Но это, конечно, довольно болезненный экспириенс. То есть я не ставил себе такую цель, прям не пользоваться закрытыми программами. Поэтому я подкасты слушаю в Pocket Casts, и оно мне там, мне нравится это приложение, например.
А есть какие-то приложения, допустим, iOS-приложения, которых вообще нет принципиально на iPhone, и даже аналогов нет?
На айфоне нет, а на андроиде есть или на...
Да. Не, наоборот, есть на айфоне, но нет на андроиде. И нет даже их аналогов.
Это тонна, конечно. Вот Bear Notes, популярные, хорошие, которые все любят. Нету этого Things, по-моему, ты им пользуешься.
Да, пользуюсь.
Ну, как бы вообще на iOS больше денег. Люди с айфонами больше, они уже потратили на телефон больше денег и на планшет, они готовы больше тратить, поэтому так сложилось, что на iOS-приложениях заработать больше вероятности, поэтому очень многие просто забивают на Android долгое время. Вот. Но аналоги всегда можно найти, почему-то конкретно лучше страдать, наверное. Да, в общем, мы приложим ссылку про пост, где человек пытается прям полностью с open-source телефоном жить и никакие приложения не ставить, которые закрыты. Ему пришлось отказаться там от Uber, но он и так хотел, и пользоваться лифтом, потому что у лифта есть веб-версия, например. То есть можно прям такси вызывать через браузер. И что, все работает там с определением location и всего такого.
Кстати, у Яндекса тоже такая штука есть.
Да, я не знаю.
Яндекс такси.
Ну, в общем, я так далеко не пошел, но это тоже возможно. Очень, очень интересный опыт. Я, я пока им доволен, как планшетом, так особенно, но как основным смартфоном я его пока не делал, поэтому точно не могу сказать, но мне кажется, что не возникнет с этим больших проблем. Вот.
Прикольно. Никогда не пользовался андроидом и боюсь, но мне кажется, что это деревянный телефон, вырезанный из дерева.
Хотел бы вот от этой темы плавно перейти к теме отказа от технологий, к теме цифрового детокса. Как вам такое?
Типа цифрового детокса.
Ну, интересно.
В общем, есть такой довольно знаменитый разработчик в узких кругах по имени Андрей Ситник.
Да. Никогда не слышал о таком.
Ну, Андрей в какой-то момент написал такой блокпост на тему того, как он провел целый месяц без компьютеров. То есть, как бы, не просто без компьютеров, он, в общем-то... Ну, похоже, что он в какой-то момент...
Без любого устройства, в котором есть экран.
Вот так. И он еще там говорит что-то на тему того, что... Программы тоже не могут выполняться. То есть, как бы, любое устройство, на котором... Да, вот, на любом устройстве, в котором присутствует вон Ньюманская архитектура. В общем, все это он забанил на месяц. Я пытаюсь понять, как бы... Обычно такое происходит, когда люди выгорают на работе, ну и работа связана именно с технологиями. Возможно, что-то такое с Андреем произошло. Надо его позвать вообще в гости и спросить все об этом. Вот.
Да, была бы отличная идея. Андрей, если ты нас слышишь, приходи, братец, супчика нальем.
Мы ждем, да. Вот, ну, как бы, но он еще при этом приводит такие аргументы на тему того, что там есть Рамадан, есть Шаббат, что-то там, суббота, да, что как бы нельзя работать, лифт сам ездит, останавливается на каждом этаже, нельзя нажимать кнопки, вот это все. То есть в разных культурах присутствует некое такое явление, когда ты, так сказать, производишь отказ от каких-то вещей. Ну, там, ну, опять же, там, посты там всякие, вот это все. И мне кажется, ну, как бы, ну, и опять же, он в этом посту, он приводит, типа, параллели в плане того, что кругом сейчас у нас технологии, мы там сидим в социальных сетях, вот это все, в то время как нужно проводить некий детокс. Ну, и он провел целый месяц без компьютеров, соответственно, без интернета, фотографировал все на пленку, ходил с механическими часами ракета, которые мне теперь тоже очень хочется, я даже нашел на eBay и часы ракета, полярную версию на 24 часа, вот, но пока не купил. Вот, и да, то есть у него были механические часы, пленочная камера, он писал заметки в бумажный блокнот, и, в общем, провел таким образом целый месяц, остался очень доволен, но, как он написал, что, наверное, повторять так не будет.
Потому что он вышел на работу, и всем новые фреймворки, старых уже нет. Как там у вас у программистов бывает?
Ну да.
Я на выходные, когда ухожу, в понедельник уже новые фреймворки, и у меня уже ничего несовместимое все, так что да.
Ну да. Ну, Андрей веб-разработчик, он довольно, ну, как бы, выступает на конференциях, там толкает очень крутые речи, в общем, как бы, ну, то есть, как бы, его жизнь связана с компьютерами. И не только жизнь, но, похоже, что еще и свободное время. Ну, вот.
Сейчас не только жизнь, но и смерть, я уже немножко напрягся внутренне.
Вот, месяц, как бы, это все-таки довольно такой ощутимый, ну, как сказать, отрезок времени, не каждый себе из нас может позволить месяц, плюс, как бы, это еще такая штука, как бы, ну, то есть, ты не можешь просто взять так и месяц провести без не знаю, компьютера, технологии, не знаю, ну, может быть, без социальных сетей, окей, но это, как бы, я сам...
Можешь. Это болезненно, наверное, но да. Можно.
Ну, как бы, ну, тебе же нужно, ну, мне, по крайней мере, нужно же там приходить на работу, и мне же за это деньги... платят.
То есть ты так описал свой род деятельности, нужно приходить на работу. Прекрасно. Ну, я же приходил на работу, что вы меня увольняете?
Да. То есть, как минимум, нужно там включать компьютер и сидеть перед ним. Вот, но поэтому месяц все-таки, как бы, ну, для меня, по крайней мере, это слегка непосильно, но один день в неделю, как бы, я подумал, ну, как бы, почему бы нет. Поэтому последний где-то, месяц, наверное, каждую субботу я, в общем-то, как бы, выключаю там iPhone, закрываю, ну, лаптоп, достаю свои механические часы и пленочную камеру. И, в общем, как бы...
Тут и герой просто.
Провожу, так сказать, денек. Как это? Заряжаю аналоговый лазерный диск, чтобы посмотреть киношечку. В общем, да, то есть последний, я не знаю, где-то, наверное... Ну, вот где-то, наверное, месяц, да. То есть один день в неделю я, в общем, провожу без технологий. Такой день лудита, можно сказать. То есть там... Ну, от электричества не то чтобы все-таки не отказался. Свет приятно все-таки включать, чтобы лампочка светила. Лампочка Ильича. Вот, но в остальном, в принципе, то есть, и самое интересное, да, то есть, как бы, попробую немножко описать впечатление, то есть, самое большое, наверное, такой страх именно то, что, то есть, ну, как бы, ты же связан с то есть, технологии нас, в общем-то, окружают, и очень важно то, что ты, так сказать, в курсе того, что происходит, то есть, там, Сергей запостил какую-нибудь там голую фоточку, и ты же ее можешь пропустить и не увидеть, да, а так, как бы, она пройдет мимо тебя, и ты что-то потеряешь в жизни. Вот, или...
Очень смешно.
Или там, я не знаю, кто-то запостит важный статус-апдейт в Фейсбучке или что-то такое. Или какая-нибудь новость, что типа Брексит отменяется, и там все радостные бегают по улице. То есть такие вещи, то есть всегда есть такой страх, что какая-то такая вещь, она произойдет, и ты ее пропустишь, и в твоей жизни чего-то не произойдет. И у этого явления есть название, конечно же, оно называется, как это, Fear of Missing Out, FIMO. Не, FOMO, FOMO, FOMO.
FOMO, да.
Fear of Missing Out, вот, FOMO. И, в общем, в первую же субботу, когда я что-то такое пытался, ну как, провести день без технологий, у меня было такое очень сильное FOMO, меня накрыло FOMO. И я, в общем, был в FOMO, и рука тянулась, так сказать, к инстаграмке, я это понебил, такая. Вот, но потом как, не знаю, ну да, прошел целый день, я как бы не зашел, потом я в воскресенье включил там, ну, зашел в инстаграмку. А инстаграмка же сейчас, она как бы, она все это, все самое важное, что ты пропустил, она тебе первым же очередь покажет, поэтому ты, в общем, можешь довольно быстро... посмотреть все, что ты, в общем-то, пропустил за последний день. И то же самое, ну, в Фейсбучке. Ну, Фейсбучком я почти не пользуюсь. Ну, да, Твиттер как-то... Ну, в Твиттере и так очень много всего происходит. Там не жалко, если что-то, в общем, пропустил. А какие-то новости... Ну, в общем, я заметил, да, то, что новости тоже можно легко пропускать. Что-то важное, если оно что-то действительно происходит, оно как-то до тебя в любом случае доходит. Ну, как бы, если живешь в большом городе, есть такой момент, конечно, когда ты путешествуешь, пользуешься общественным транспортом в Лондоне, то даже если у тебя, в принципе, есть бумажная карта, ты никогда не знаешь, какая линия может сломаться, или там что-нибудь там закроют. Поэтому, конечно, приятно пользоваться приложениями, которые тебя там отправят по альтернативному маршруту, если что, и там можно как бы этим пользоваться. Но, в принципе, нормально. То есть, как бы, ничего прям такого катастрофичного не происходит, и, в общем, как-то, не знаю, живешь, ходишь с пленочным фотоаппаратом, и, да, мы еще там расчехлили наш фотоувеличитель, там попечатали, так сказать, по старинке фотографии с пленки на фотобумагу, вот, то есть, как-то, то есть, все это может, то есть, очень много вещей, которыми можно заниматься, и они приносят не меньше удовольствия, иногда даже больше, при этом, это, как бы, то есть ты не шаришь каждый какой-то момент своей жизни в Instagram Stories или в TikTok, а как-то ты живешь это все для себя. И при этом появляется какое-то такое спокойствие, то есть ты перестаешь дергаться, что нужно каждый момент там, это потенциальный момент, который нужно расшарить. То есть ты просто такой, а сегодня у меня типа шаббат, поэтому и сегодня я просто живу потихонечку и, так сказать, живу. Что для себя?
Блин, такой пенсионерский подкаст. Я не могу, ей-богу.
Ты не можешь. Ну,
один скажи... Android купил, второй один день, неделю не пользуется айфоном. Господи.
Не
что дальше?
Айфоном, вообще как бы компьютером.
Выпей биовина, успокойся.
Да вот я уже не могу просто. Организм требует. Вы стариканы, два старикана, ей-богу. Хотя один моложе меня. Вот как так, а? Нужно быть молодым душой. Ну ладно, один хоть тиктоком. Кикток, как там, черт побери, ты фигня.
Тикток заведи, моложе, тоже мне. Я единственный из вас, кто про тикток знает. И еще там танец какой-то. Как же он называется? Хибиди? Что-то такое сейчас происходит.
Да, скибиди.
Скибиди.
Да, да, скибиди. Ну блин, вот это прилипчивая фигня. Откуда ж я знаю ее сам?
Сергей, что ты думаешь про тему цифрового детокса?
Мне кажется, это хорошая тема, но как и любой детокс,
Шаббат.
Он должен быть ну, типа, это индивидуальное дело каждого. Меня немножко, как бы, раздражает. Ну, опять же, я бы... терапевт учит меня бороться с раздражением, но все же меня немного раздражает, когда люди делают из этого некий культ, что ли. Вот в одно время, когда вот эта тема детоксов была, все журналисты всех хипстерских медиа побывали в неделе фейсбучного детокса, и потом все из него возвращались и в запоем рассказывали, как там все прекрасно, как они много поняли. Ну, то есть это читалось, типа, у меня появилось больше времени, я стал больше гулять, да камон. Ну, то есть это... Если хочешь делать детокс, делай, но не знаю, что проповедовать его. Я вот, наоборот, люблю. Мне нравится, что я, не знаю, я в гуще мира, я гребу цифровые волны, я на пульсе всех мемов, мои руки держатся. Я вот это люблю, но что, никакой мне детокс, зачем?
Какие последние мемы я пропустил? Расскажи мне.
Мемы нельзя рассказывать, понимаешь? Мем — это как молитва, как...
Кто там?
Как
кто исповедь. Крадется, кто там?
Саша, этот мем уже не то, что в прошлую субботу, ему уже год, но он уже покрылся плесенью, как и ты практически. Боже, пенсионеры. У вас есть накопительные счета пенсионерские? Ну, Саша-то наверняка есть.
Мы говорили уже об этом, конечно. Чёрт. Все, кроме тебя, есть.
Не знаю, миллениалы, по-моему, едят авокадо. Какие накопительные счета? Ты копишь мемы, я так понял, так что это тоже неплохо.
Я похож на модельного агентства «Олдушка» есть такое. Это когда 70-летние старики выглядят как хипстеры. Вот. Это я, короче, мне кажется, я моложусь.
Называется «Люди в возрасте», Серёжа.
Да, как? Ну, люди, ну блин, что, старики тоже обидное слово теперь?
Мне кажется, обидное.
Я не знаю.
Оно как бы списывает тебя. Типа, ты все уже что-то, старик.
Ну, фиг знает. Саш, ты считаешь слово «старик» обидным? Тебя обижает это слово?
Слушайте, когда я... То есть я работаю в модном стартапе.
Что ты там делаешь?
В лондонском... Как сказать? В модном стартапе в Восточном Лондоне. В Шордиче, в общем-то, да. В самом таком сердце хипстер-ленда. И когда я присоединился к нему, стартап был довольно... Ну как, компания была довольно маленькая. По-моему, их было человек 30. И когда я присоединился, наверное, был 31-м.
Настало 31.
А они в какой-то момент... есть такая штука, это называется Diversity Survey. Это такая... Рассылают, когда такой опросник на тему того, насколько мы, так сказать... да я даже не знаю, какое это русское слово. Как вы бы перевели Diversity?
Насколько мы соблюдаем принципы равенства, наверное. Не знаю, Артур, как это правильно?
Насколько мы разнообразны.
Как? Равноправный, да, совершенно верно.
Разнообразный, нет, не знаю, равноправный — это не то.
Разнообразный.
Да, мне кажется, разнообразный.
Ну вот, короче...
Нет, нету хорошего русского слова просто.
Опросник как сказать, разнообразности людей, разных людей в компании. То есть, ну, считается как бы, что в компании желательно все-таки, чтобы не были просто, так сказать, белые мужчины, а чтобы все-таки было, ну, сказать, разнообразие разных культур, разнообразие разных полов, разнообразие как бы разных... возрастов, потому что, ну, как проводят исследования, это все-таки помогает компании. Ну, разные люди, у них как бы есть свой уникальный опыт, и это помогает, помимо того, что это помогает как бы, ну, интересно общаться друг с другом, это еще помогает, как ни странно, компании быть коммерчески успешной, потому что если компания работает, ну, на людей, если ваши клиенты, ну, обычные люди, то вам нужно понимать, как обычные люди думают, о чем люди интересуются, какие у них проблемы, и поэтому чем...
Джоди, нам нужно нанимать больше обычных людей, мы работаем с обычными людьми.
Ну, типа того. Вот, поэтому, как бы, модные стартапы, не все компании в Лондоне, но модные стартапы в Лондоне, они теперь, как бы, стараются быть, как сказать, у них поддерживать diversity. И поэтому они рассылают периодически, как бы, такой, у нас, по крайней мере, рассылают такую штуку, где они пытаются собрать вот как раз разные факты и понять, насколько все-таки у нас diversity в компании присутствует. И когда я, собственно, присоединился к компании, они тоже это разослали, и там был такой момент, типа, возраст. И там, ну, там, типа варианты ответа, ну, то есть все это анонимно, конечно же, вот, но там варианты ответа возраста были следующие. Типа там, что-то от 18, не знаю, до 20, от 20 до 25, от 25 до 30, и, по-моему, от 30 и старше. Я такой, что? Я такой, ох, дожил я.
Проверьте, на какой стороне у вас растет мох. Если северный, то вы...
И, ну, как, ну, понятное дело, я все это заполнил, но я, конечно, как бы в частном порядке я высказал свое мнение нашему главе HR, что типа, ну, вообще-то есть люди, ну, как бы сказать, более разных возрастов, и на 30 не заканчивается жизнь. Вот, но средний возраст компании на тот момент составлял, по-моему, 23 или 24 года, и поэтому я, конечно же, в тот момент, когда я присоединился к компании, первые вот сколько-то там месяцев я чувствовал себя очень не в тарелке и очень-очень-очень старым, потому что, ну, как бы сказать, когда тебе 20 и когда тебе 30, особенно если тебе уже, так сказать, за 30... есть между вами некая все-таки такая, ну, не пропасть, но...
Mind the gap, так
будет
говорить.
Сказать, да, пусть будет сказать такая gap. Gap между вами будет присутствовать.
Слушайте, а ведь это, кажется, скоро будет на самом деле серьезной проблемой, ведь вот, не знаю, сотни тысяч айтишникам, которые сегодня 25-30, им через 10-15 лет они уже будут, типа, 40-летними мужиками. И вот на их место придут новые молодые айтишники, это же будет прямо распространенная ситуация, нет?
Ты про 40-летних мужиков сейчас опять эйджизм был, но мне кажется, что это же поменяется, просто речь о том, что, не знаю, все эти новые технологии, они их просто там не успевали освоить. Короче, мне кажется, что это должно как-то смыться с возрастом, наоборот, эта граница. Ну, в смысле, не будет проблемы с тем, что 70-летний мужчина и женщина будет работать программистом, фронтендером в модном стартапе, нет?
Ну, мы над этим как раз работаем прямо сейчас, чтобы этой границы, ну, так сказать, ну... не то, что смыть или хотя бы попытаться размыть хоть немножечко, потому что все еще сейчас по большей части это белые мужчины, как бы, которые работают в IT. Это очень печально, и как бы, ну, в нашей компании сейчас, если брать наш, ну, как бы, по компании, в принципе, у нас нормально, но если брать только именно команды, которые в технологиях именно работают, то у нас сейчас, по-моему, где-то вот, ну, пусть будет... 30-70, наверное, вот такое соотношение полов. Вот, ну, и это все как-то, ну, хотелось, то есть в идеале хотелось бы, конечно, 50-50, но да. А вдобавок, как бы, ну, мы бы с удовольствием нанимали сейчас и молодых, и всех подряд, но как бы нехватка, на самом деле, кадров прямо сейчас. То есть хотелось бы нанимать больше, но и учить, ну, чего-то как-то плохо с этим идет все. То есть, если, не знаю, если людям интересно, как бы, какие-то такие штуки, то это было бы только лучше, потому что не хватает людей.
На самом деле, да, это сложная тема, и у меня есть куча вопросов, которые я сам себе задаю, и сам на них не знаю ответа. Например, а если, допустим, в компании хочет больше diversity, но как это diversity рассчитывать относительно чего? Например, а больше, типа, людей по национальности либо по расе? А что если, допустим, не знаю, в мире 10% русскоязычных людей, значит ли это, что в компании должно быть 10% там русскоязычных? Или, а что если женщин, например, в мире было бы не 50%, а 30%? То сколько, как бы, как это diversity соблюдать, как его поддерживать, непонятно.
Ну, если мы говорим про Америку, например, то речь идет о том просто, что сложилось так, что сейчас вот, да, ты посмотришь какую-нибудь компанию, там, Apple, если ты презентацию Apple посмотришь 5-летней давности, там на сцене 95%, 99% даже, может быть, выходит белый мужчина 40-50 лет или там, ну, 30-40, не знаю, и вот рассказывает про что-то. Посмотришь сегодня, это микс мужчин и женщин, и не только белых, всяких разных. Вот, и поэтому в какой-нибудь компании, если мы берем американской...
Не, ну это-то понятно, я согласен. А вот как же с наймом? Ну вот Саша говорит про компанию, которая в Великобритании. Ну вот, допустим, есть на IT-рынке в Великобритании перекос, там, возможно, больше белых разработчиков, меньше чернокожих и меньше женщин. Ну то есть, типа, как соблюдать, вот сколько чернокожих, типа, должно быть в компании?
Ну, я не думаю, что прям...
В идеале вообще не должно быть такого вопроса, я понимаю, но вот сейчас-то как?
Ну, мы сейчас по большей части, как бы, просто пытаемся соблюдать. Ну, как бы, самое главное, diversity, как бы, тема сейчас в Лондоне, это именно, как бы, gender equality.
Gender diversity. Угу.
То есть, чтобы, ну, как бы, было равноправие полов, и чтобы всем платили, ну, одинаковую зарплату. Uh-huh. Что на самом деле все еще не так. В Британии, как бы, женщины все еще платят, по-моему, что-то 70 или 80% от того, что платят мужчинам, что очень печально. То есть кто-то даже говорил, что как бы если вы женщина и работаете в Британии, то вы работаете где-то там до ноября, начало ноября, а дальше вы работаете бесплатно. По сравнению с мужчиной, который занимал бы ту же самую должность. Вот. Но на самом деле, да, то есть единственный фактически как бы момент, который мы пытаемся как-то влиять, это как бы, ну, как сказать, равноправие полов. Мы пытаемся, то есть у нас требования, то есть мы набираем, конечно же, людей, но если, так как у нас перекос в сторону как бы мужского пола, поэтому мы смотрим, как бы, если кандидат, как бы сказать, женского пола, то у нас меньше требований просто, на самом деле, потому что мы пытаемся как-то сказать, хоть как-то, не знаю, выравнивать, собственно, этот перекос. Вот, но это единственное, что ну, то есть мы особо не смотрим, на самом деле, на национальности, вот это все. То есть мы, единственное, куда мы сейчас смотрим, это, в общем, можно сказать, пол. Так что если вы женщина, и вы в Британии, и вам интересно программирование, то вас с руками оторвут.
Ну, в Америке, мне кажется, тоже, да. Но вот отвечаю еще на вопрос. Мне конкретно про Америку. По-хорошему, в компании должны быть представлены, да, эти афроамериканцы и, ну, помимо баланса женщин и мужчин, и латинос. Потому что там очень много испаноговорящих людей из Мексики, из, я не знаю, Эквадора, чего угодно. Вот. И их тоже очень мало во всяких... в IT-индустрии, например, в подобного рода компаниях. И вот я был на Global Diversity Day, был ментором в общем, помогал людям подготовить их первую презентацию, там, первый толк на конференцию. И вот там как раз такой микс людей был, которых мы пытались представить.
Ну да, это все прикольно. Мне кажется, можно какой-нибудь вообще провести отдельный выпуск подкаста, посвященный diversity. Может, даже кого-нибудь позвать, какого-нибудь эксперта, который в этом хорошо разбирается.
Надо кого-нибудь позвать, потому что, да, у нас... Я точно не могу сказать, что мне достаточно на эту тему.
Друзья, если вы нас слушаете, вы какой-нибудь эксперт по diversity, но прям не диванный эксперт, а настоящий, то, пожалуйста, напишите нам, мы вас обязательно позовем, вы расскажете, как это все устроено на самом деле. Я бы, на самом деле, тоже послушал, это клевая тема. В России нам за такое деньги платить не будут, за такие подкасты. Кажется, мы должны, наоборот, говорить, что бабы программировать умеют, смотри-ка.
В России, кстати, я хочу несколько печальную тему затронуть. Тут, ну, как бы в Москве есть разговоры про diversity в плане баланса гендерного, но национального очень мало, и понятие человек с Кавказа, человек из Таджикистана, из Узбекистана в Москве, это обычно, ну, курьер Яндекс.Еды или дворник у меня во дворе. То есть эти люди вообще не представлены ни в каких... программистка, Москва-Сити, дизайнер, хипстер, Сосна и Липа, кооператив Черный. Нет их там. И как бы кто-то может сейчас ответить, что это не наша проблема, значит, кто хочет, тот делает. Мне кажется, что это наша проблема и наша задача. И в отношении даже людей. Я тут слушаю интервью Дудя, с кем-то это было, с этой Ивлеевой, вот. И она там говорит, они там обсуждают, как она хотела первый какой-то бизнес сделать свой в Москве. И она говорит, ну, я думала, что я там сниму ларек какой-нибудь, буду там, типа, обувь там чинить, ключи делать, и посажу туда какого-нибудь таджика, и он будет мне сидеть. То есть это просто, ну, национальность — это собирательный образ человека, который выполняет вот такую работу. Хотелось бы этот стереотип и это отношение как-то сломать хотя бы в головах наших слушателей, что ли.
Еще кажется, что это сильно связано даже не с национальными предрассудками, которые прям в Штатах сильны, когда была прям сегрегация по расе, а в том числе с очень большой финансовой как бы разницей. Ну, то есть, как бы белый человек не потому, типа, там, не знаю, русский, строго славянин в Москве, крут, потому что он славянин, а потому что он просто много денег зарабатывает. А таджик, условный таджик, приезжает на низкооплачиваемую работу и из нее выбраться не может. Ну вот, окажется, что в Штатах как бы не так. Ну, то есть...
Но было так. То есть было так, и кто-то этим озаботился и начали что-то делать с этим, поэтому как бы все в наших руках.
Ну, еще тут тоже есть такая, мне кажется, сильная разница, как, ну, то есть в Штатах же притесняют в том числе как бы как граждан, американцев, вот, которые уже родились в Америке, а таджиков, условных таджиков, в России воспринимают как мигрантов временных. Вот он приехал, заработал и уехал.
Ну, возможно, но вот меня никто не притеснял в Нью-Йорке. Объявление «Только не Россия» я почему-то, когда квартиру искал, не встречал. Вот, а здесь встречаю, поэтому мне кажется, что с этого надо начинать как-то соотношение. Mm-hmm. Это уже детали, кто где родился, как бы вообще, ну какая разница. Приехал, человек работает.
Ну вот на этой волне я как раз хочу немножко затронуть тему Брексита.
Ага.
А как бы сказать, одна из причин, почему люди проголосовали за Брексит, потому что... Как бы считается в Британии, ну, нормальными белыми британцами считается, что европейцы, особенно из стран типа Польши и Болгарии, они понаехали, они приехали сюда, там, как сказать, как же это было в Америке-то, это, надвигался легион, нет, не легион, а...
Ну, если ты про недавние события с Трампом, то колонны мигрантов.
Колонны иммигрантов надвигаются на Британию и приезжают сюда, захватывают все рабочие места, при этом не работают и сидят на пособии. Вот, это вообще как
а
бы...
Еще, а так еще можно? Я просто еще подумал, там, если есть еще...
Да.
Если есть места, я бы готов.
Это иммигрант Шрёдингера, да? Вот, И считается, что как бы, ну, в общем, как бы все так делают, и по этой причине, собственно, огромнейшее количество людей проголосовало за Брексит, потом и одно из условий Брексита, за что люди бы голосовали, чтобы закрыть границы от европейских иммигрантов, чтобы, ну, чтобы не ехали, чтобы, ну, как бы, ну, сколько можно, ну что, все, работы нет никому. Вот, и есть некий такой стереотип, ну, как сказать стереотип, это очень интересный вопрос, это на самом деле, это, в общем, правда, есть такой слой работы довольно тяжелый, как правило, физической, либо работая там, типа, ну, медсестрами работать, медбратьями. А работы довольно такой тяжелой, при этом она стоит обычно от 7 до 9 фунтов в час, что, в общем, считается очень... Ну, это, в общем, минимальная оплата. Люди работают и довольно часто работают, ну, там, типа, по 15-17 часов в день, чтобы вытащить, ну, хоть какой-то такой минимальный прожиточный такой, ну, чтобы вообще банально выжить на эти деньги. При этом, как бы, ну да, люди приезжают там, ну, скажем, из Польши, они берутся за ту работу, которая есть, они фигачат, как бы, реально очень много работают. И при этом компании, на которые они работают, они... То есть не то, чтобы компании прям наживаются на этих людей. Компании вынуждены платить им эти деньги, потому что если они будут платить им больше, то компании разорятся, потому что дикая конкуренция. То есть реально нет возможности у компании платить за эту работу больше денег. И так как нет возможности платить больше денег, есть только определенный как бы, слой людей, которые согласны работать на такой работе за такие деньги. И если закрыть все границы, что сейчас, в общем, ну, не то чтобы сейчас это происходит, но к этому идет потихонечку, потому что все-таки Brexit, вот это все. И они действительно пытаются, собственно, двигать вот эту вот тему, то, что главным условием Brexit, то, что мы закроем границы. На этой волне, ну, количество... То есть они еще не закрыли границу, но уже на этой волне, как бы, настроение, опять же, ну, там, люди всякие иногда обидные вещи кричат там в сторону польских иммигрантов. Вот. А на этой волне, как бы, ну, польские иммигранты, они стали меньше ехать в Британию. И, опять же, на этой волне NHS сейчас забило тревогу, то, что, ну, как бы, NHS у них... Это наше здравоохранение британское. У них есть бюджет, который выделяется государством. Этот бюджет постоянно урезается, и он не растет. И как бы люди, которые работают в NHS, это такая довольно тяжелая работа, и при этом довольно малооплачиваемая. При этом как бы люди работают там реально круглые сутки, переработку им тоже, в общем-то, не оплачивают. Очень тяжелая работа, очень тяжелая. При этом, как бы, не делать ее нельзя, потому что если ее не делать, ну, как сказать, умрут все люди. Поэтому... И NHS сейчас забило тревогу в плане того, что, ну, как бы, да, как бы, иммигранты перестали ехать, ну и гораздо меньше, а уходит людей гораздо больше.
Нам нужно больше иммигрантов.
Ну да, то есть как бы и при этом сами британцы, которые проголосовали за Brexit, они как-то не торопятся идти работать в NHS или там идти, не знаю, разгружать вагоны. Ну там что-нибудь типа там делать вот эти картонные стеллажи для супермаркетов, то есть такого рода работу. Она британцам особо не интересна, они как бы... То есть та работа, на которую они жалуются, что мигранты все захватили и работы больше нету, эту работу сами британцы, в общем-то, не готовы выполнять. Особенно за те деньги, которые, ну, как бы им бы платили. И тут очень интересная дилемма. То есть, с одной стороны, ну да, иммигранты понаехали и, как сказать, забрали всю работу, но с другой стороны, как бы, а если они не приедут, то кто все это будет делать?
Я не знаю, если ты меня спрашиваешь.
Да. И мне кажется, то есть мне на самом деле с некоторыми... Ну, то есть последние новости у нас тут, ну, у нас бушует Брексит, то, что я упомянул вначале, там пытались вчера свергнуть нашего премьер-министра, у них там ничего не вышло, но все движется, Евросоюз, похоже, что готовится к так называемому hard Brexit, когда они ни о чем не договорятся. Вот этот договор...
Перезагрузить Великобританию, короче.
Ну, типа да, ну, то есть тот договор, который вроде бы Евросоюз поддержал, его сейчас не поддерживают в Британии правительство британское, и сейчас они должны были голосовать по этому договору в парламенте. В самый последний момент премьер-министр отменил голосование и пыталась переговорить этот договор еще раз со странами Евросоюза, включая Германию, ну и включая как бы президента Евросоюза. Но Евросоюз сказал, нет, говорят, этот договор не подлежит перед договариванию, как бы что есть, то есть. То есть. Поэтому сейчас все готовятся к hard Brexit фактически, то есть, и если hard Brexit произойдет, то, в общем, ну, там будет очень много последствий, и одно из этих последствий действительно, они ведь закроют границы и будут там вот это все. И часть меня, на самом деле, как бы хочет, чтобы это произошло, и чтобы вообще, ну, чтобы те люди, которые проголосовали за Brexit, ну, чтобы они ощутили это на себе, как бы, чтобы это произошло, и как-то были какие-то последствия.
Знаешь, я чувствую себя, вот знаешь, таким чуваком, который пришел к стоматологу, садишься в кресло, чтобы ему зубы лечили, а два врача начинают спорить. И один такой, нет, я предлагаю ударить его топором по голове. Тот говорит, нет, давай договоримся с ним, чтобы он просто не кричал. И такой, просто поделитесь, и кто-нибудь из вас уже вылечите мне зубы. Это похоже на то, что ты ощущаешь?
Сейчас как бы, ну, главная партия в британском парламенте, это партия консерваторов, и у них сейчас полный разброд, и, в общем, треть из этой партии, она высказала свой, как сказать, недоверие премьер-министру, и то есть ее поддерживают только две трети партии, и одна треть не поддерживает. И фактически в самой большой партии парламента сейчас полный разброд. И это означает, что как бы во всем парламенте полный разброд. То есть они не смогут ничего, никакие законы проводить, ни о чем договориться не смогут. Но в общем и целом большая часть из них все еще им не нравится вот этот договор, который по Брекситу, который Евросоюз поддержал сейчас. И самое главное, что им не нравится в этом договоре, то, что потенциально там есть как бы лазейка в плане того, что все это может тянуться еще довольно долго. Британия продолжит отчислять деньги в бюджет Евросоюза в полном объеме, и границы останутся открытыми. В общем, как бы фактически ничего не произойдет на фоне Брексита. И вот это всем не нравится, всех это как бы люди, они говорят, что типа люди сказали свое мнение, поэтому мы должны воплотить его в жизнь, вот это все, ох, да.
Да, печально, бедный Саша.
А я-то что, я-то как бы, я живу... Мне кажется, Лондон это будет как такое государство, как сказать, город-государство, сам по себе тут как бы, в общем, ну... В крайнем случае построим стену, я не знаю, вокруг.
Да, обращайтесь.
Вы стену вдоль побережья построите тогда.
У нас уже 2 года успешно стена строится, и Мексика продолжает оплачиваться.
Вот-вот. Ну нет, я думаю, что мы построим стену, выкопаем ров и еще...
И крокодилов туда.
Прокопаем этот тоннель в Брайтон, потому что хотелось бы еще Брайтон к себе забрать. И, в общем, нормально, я думаю. А, дорогие наши друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Это наш, да, наш последний эпизод.
Это наш последний подкаст, потому что старый совсем уже нет сил держаться.
Песочек сыплется. Последний эпизод в 2018 году, но мы обязательно вернемся в ваш iTunes в 2019. Подписывайтесь на свежие эпизоды на iTunes, на Overcast, на PocketCast. Наш адрес в интернете radioimmigrant.com. Он выведет вас к самому последнему эпизоду. Также там будет RSS-фид. Наш твиттер radioimmigrant. Наш телеграм-канал со всеми линками и шоу-нотами t.me/immigrantcast. И также, да, поддерживайте нас на Патреоне, если вам понравилось все, что мы делали в этом году. И если, особенно если вам хочется, чтобы мы продолжали точно так же радовать вас в следующем году. Нас бы очень сильно порадовало, если бы вы нас поддержали на Патреоне. Мы там будем выкладывать какие-нибудь плюшки и печеньки. Рекомендуйте наш подкаст друзьям, оставляйте нам отзывы, лайкайте эпизоды. И до новых встреч.
Спасибо, пока.
Пока, с Новым годом.
Короче, я вот когда у меня появился новый MacBook, и в нем вот эти новые клавиши, как они называются, Butterfly, что-то такое. И я, короче, мне так было неудобно, я просто так мучился. А сейчас, кажется, наоборот, такие клевые клавиши уже. Так быстро привыкаешь ко всему.
У меня они работают нормально вот уже 2 года. Но, к сожалению, то есть я могу с точки зрения подкастинга как бы сделать такое наблюдение. Когда пишешь подкаст, иногда очень приятно либо что-нибудь очень быстро открыть в интернете, либо там писать шоу-ноты, пока подкаст пишется, чтобы потом не мучиться. И на моей предыдущей модели MacBook 2013-2014 года я все это делал, там довольно бесшумная клавиатура. И как раз когда я пересел на новый MacBook, я, в общем-то, не могу теперь этого делать, потому что этот шум пишется на микрофон, и ничего с ним не сделать. Поэтому приходится пользоваться, в общем-то, телефоном либо iPad'ом, где, в общем, тихая клавиатура.